братья и сестры, мы дали развернутый комментарий к богословскому сюжету Авраам и Сара в Египте. Привлекли два библейских сюжета о Моисее и Сепфоре, о богоборчестве Иакова. Затем заговорили о священном писании и церковном предании и сопоставили в этом отношении христианство и иудаизм. В чем была нужда для такого развернутого в разные стороны комментария? Семья Авраама стала церковь. И мы можем сказать, что Авраам имеет вот с того момента, когда он позволил жене себя спасти, позволил церкви себя спасти, Авраам имеет самочувствие церкви. В Аврааме произошло самочувствие церкви, оно стало верным, как обещал ему Бог. «Благословлю тебя, и будешь благословен». Авраама ожидают новые испытания. Вся жизнь Авраама – это восхождение по ступеням веры. Путь от силы к силе. Поэтому после событий в Египте, когда Авраам был спасен, Авраам должен пройти испытание новое. Следующий эпизод в его жизни – это будет испытание богатством. Это будет новая глава в сотериологии, учении о спасении. Богатство есть мерило успеха. Таково убеждение представителей западной цивилизации. Тот, кто представляет общий характер западной цивилизации, понимает, что это убеждение для нее естественно. В библейском мировоззрении и в жизни Авраама находим иное отношение к богатству. Это испытание, которое можно пройти, а можно и не пройти. Когда семья Авраама стала церковь, стало понятно, что верующий человек должен освоить какие-то важнейшие жизненные реальности, присоединить их к церкви. Это сейчас называется воцерковить. И первое будет что? Очень важный вопрос. Какая из реальностей нашей жизни достойна стать первой и первенствующей, чтобы о ней церковь имела неусыпное попечение, освоила, признала своей и сама стала для нее родной. Это земля. Первое, что должен освоить верующий человек, это найти свое место на земле. В библейском мировоззрении земля – нравственный спутник человека, вернейший показатель его действительного состояния. Земля – это обязательное церковное достояние. Что я имею в виду? Церковь может быть гонимой и странствующей, но церковь не может быть экстерриториальным образованием. Земля, с которой так связана церковь, это место на земле то, что имеет границы, следовательно, живое. Живое – это то, что имеет границы. Земля, с которой так связана церковь, это место на земле. На языке священного писания «безместное» – есть такой термин. «Безместное» означает «злое». Безместное – это глобальное, точнее, глобалистское. Когда возникнет и будет оформлена Вселенская Церковь, она не будет глобальной, но составится из местных, поместных церквей. А глобализм – это часть антицерковной идеологии. Экстерриториальное образование больше соответствует духу Каина, поскольку он бегает от лица Божия. Земля, которая опекает церковь, это земля родная. В нее церковь может пустить корни. Эту землю нельзя завоевать. Она Богом дается. И тогда она называется библейским словом «наследие». Это важнейший богословский термин. Наследие. То, что отец передает сыну. То, что Бог дает своим людям. В земле церковь имеет то, чего навсегда лишен Каин. Церковь имеет отечество. Опыт Авраама показывает, описание нас этому учит, что прежде чем осваивать землю, нужно устроиться как церковь. Вот важнейшее положение и учение о церкви, и учение о спасении. Прежде чем осваивать землю, нужно устроиться как церковь. Начинаем читать 13 главу книги Бытия, 1 стих. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было с ним, и Лот в пустыню. поднялись, вышли из Египта. Авраам же был богат весьма скотом и серебром, и золотом. Из пустыни, области Негев, Авраам вошел в Египет, назад и вернулся. Он уже вернулся не гибнущим от голода, а богатым. Впервые называет Писание это понятие «богат» по-еврейски, также «тяжел», «кавед». Авраам тяжел. Вот, хорошее определение богатства. Это тяжесть, которую нужно таскать. Здесь, кстати, встречаем первые упоминания металлических ценностей. Авраам мог познакомиться с ними в Египте. Куда пойдет Авраам? Каждый шаг его важен, потому что дойти до конца трудно, а сбиться с пути можно на каждом шагу. Третий стих. «И пошел туда, откуда пришел, в пустыню до Вифиля, до места, где был шатер его прежде, между Вифилем и между Гаем, на место жертвенника, где сотворил его сперва, и призвал там Авраам имя Господне». Когда он еще только входил в Палестину, Авраам прошел всю землю с севера на юг до пустыни Негев, и на этом пути он построил два жертвенника – в Сихеме и в Вифиле. Так вот, возвращаясь из Египта, Авраам идет на место второго жертвенника. Там впервые совершилась молитва во имя Господа. Авраам дошел до места, которое является в каком-то смысле центральным в его странстве. Это не Сихем, где Аврааму явился Господь вместо первого жертвенника. Это окрестность Вифиля, где при жертвеннике совершилась первая молитва во имя Господа. Потому что в жизненном пути Авраама молитва при жертвеннике с именем Господа – это был первый важный самостоятельный шаг. Господь уже не говорил Аврааму, что ему делать. Авраам должен был сам находить верное решение. Из Египта семья Авраама вернулась в ином качестве, как Церковь Божья, и Авраам целенаправленно переносил свои стоянки до того места, где прозвучало имя Господь. Авраам дошел до места, которое является центральным в его странстве, и здесь встала вот эта проблема – богатств. Кончился голод, начался дележ. Вместе с Авраамом ходил его племянник Лот, и Лот тоже был богат. Пятый стих. «И у Лота, который ходил с Авраамом, были овцы и волы, и шатры, и не вмещала их земля, чтобы селиться им вместе, ибо имение их было многое, и они не могли селиться вместе. Хорошо братьям жить, по-еврейски, селиться вместе». Это Псалом 133. «Однако земля уже не вмещала такого множества стад, как у Авраама и его племянника». Златоуст говорит, избыток богатства становится причиной разделения. Значит, нужно быть готовым к тому, чтобы делиться и разойтись по земле. Седьмой стих. «И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова, хананеи же и ферезеи тогда населяли землю ту». Златоуст говорит, «Подлинно, где мое и твое, там все виды вражды». А враждовать, к тому же, было просто опасно, потому что Авраам и Лот пасли стада в земле, где жили чужие племена, хананеи и ферезеи. Авраам справедливыми словами мог вразумить своего племянника. Иоанн Златоуст пересказывает смысл его речи. Первое. «Ты, Лот, позволил быть дерзости, как домашние твои осмелились открыть и уста против моих пастухов, как они не подумали, какое расстояние между нами. Второе. Не ты ли сам решился идти со мной? Ведь ты мог остаться в Харане. Третье. Откуда взялось твое богатство? Кто тебя в люди вывел? Не я ли ходил? Вместе с тобой водил тебя всюду с собой? Четвертое. Не я ли спас тебя от голодной смерти? Что ради тебя в Египте я претерпел? Пятое. Не постыдиться ли тебе, хотя и моей старости?» Вот примерно такими словами пересказывает Иоанн Златоуст речь человека, который потерпел обиду от младшего родственника. Это естественно. И ничего этого Авраам не сказал. Восьмой стих. «Сказал же Авраам Лоту, да не будет распря между мною и тобою, и между пастухами твоими, и между пастухами моими, ибо человеки братья мы». Авраам совсем не так говорит, как можно было подумать. «Человек и братья» – это буквальный перевод с еврейского на греческий и славянский. Допустим перевод, что мы родственники, так в нашем синодальном переводе. Однако такой перевод не выражает настоящего отношения Авраама к Лоту. Лот, сказано, сын брата Авраама, но в церкви Авраам и Лот – братья. «Мы церковь», – говорит Авраам, – «а в церкви не должно быть раздора, тем более ради имущества». Между Авраамом и Лотом установлены братские отношения, как в церкви, а в церкви соблюдается иерархия и чин. Взвешенное, справедливое решение должно быть таким. Авраам должен поставить так: «Я старший в церкви. Послушай мое предложение. Поделим землю поровну, каждый возьмет свою часть. Бросим жребий, кому что достанется». Вот слова разумные. Что же Авраам предлагает Лоту? 9 стих. Вот что говорит Авраам: «Вот не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня, если ты налево, я направо, если же ты направо, я налево». Поведение Авраама превышает естественные нормы поведения. Оно сверх естества. Иоанн Златоуст говорит: «Авраам не допустил и дать росток корню зла». Авраам и Лот стоят на возвышенности в окрестностях Вифиля и осматриваются. Вот, и Авраам сказал: «Не вся ли земля пред тобой?» Лот обозревает землю. Что-то он видит с этой возвышенности, что-то представляет и вспоминает. Вся земля перед ним. У Лота, конечно, есть варианты поведения. Уступить выбор патриарху. Да, можно самому выбрать лучшее, но можно не сомневаться, что Лот понял благородство Авраама и проникся его кротостью. 10 стих. «И поднял Лот очи свои, увидел всю окрестную страну Иорданскую». Страна окрестная – это кикар, округлость, одно из значений – каравай. То есть окрестность Иорданская – каравай Иорданской. Это была долина овальной формы, позднее затопленная водами южной части Мертвого моря. Лот не посмотрел на все четыре стороны. Его взгляд сразу на беду повлекся к югу, юго-востоку. Подняв Лот очи свои, увидел всю окрестную страну Иорданскую, что вся она была напоена, прежде чем низверг Бог Содом и Гоморру, как рай Божий и как земля египетская до вхождения в Сигор. Ну, Сигор – это Цоар, позднейшее название городка Белым. В Сигоре будет спасаться Лот. Окрестность Иорданская орошалась, как рай Божий. А как орошался рай? Давайте вспомним. Согласно греческому тексту, источник их исходил. Здесь имеется в виду Иордан. Может быть, отводные каналы. То есть орошение Иорданской долины сопоставляется с орошением Египта. Согласно еврейскому тексту, где речь идет о рае, в раю пар поднимался. То есть это понятно, что имеется в виду. Низовья Иордана лежат примерно на 400 метров ниже уровня моря. Воздух мог быть прогрет и насыщен влагой. 11 стих. «И избрал себе Лот всю окрестную страну Иорданскую». Прельстился Лот и выбрал. В книге Бытия дважды упоминается это действие человеческой воли, выбор. И оба раза последствия были катастрофические. В первый раз для всего человечества, когда сыны Божии брали за себя дочерей человеческих, ото всех, каких они выбирали. Бытие, 6 глава, стих 1. Результатом таких выборов был потоп. Второй раз выбор обернулся катастрофой для семьи Лота, который ко времени истребления Содома оказался в Содоме. Еще раз 11 стих. «И избрал себе Лот всю окрестную страну Иорданскую, и отошел Лот от востока, и отделились каждый от брата своего». От востока в еврейском тексте Микедом, и в греческом Апоанаталон сказано, что Лот отошел от востока. В переводах исправляют, что Лот отошел на восток, к востоку, так в синодальном, в частности, переводе, но это неправильно. Откуда, куда двинулся Лот? Осмотр земель происходит с возвышенности около Вифиля. Вифиль расположен севернее Иерусалима. Лот пошел в направлении к Содому, то есть он двигался с севера на юг, незначительно смещаясь к востоку. Почему же сказано, что он отошел от востока? Если стоять лицом к востоку, восток – это восприятие библейского человека, то, что перед, то, что впереди. Если стоять лицом к востоку, то Лот повернулся и пошел направо, на юг, от востока. Но восток – это не только географическое понятие. Где присутствие Божие, там восток. Сейчас Авраам удостоится посещения Божьего. Сейчас, где Авраам, там восток. Лот несчастный пошел от востока, польстился на каравай заярданский. Итак, Лоту дали, и он взял. Лот взял данное ему право, присвоил даренное, сделал свой выбор. Лот выбрал, как думал, лучшее, самую богатую землю. Но поселился Лот в городе. 12 стих. Авраам же поселился в земле Ханаанской. Лот же поселился в городе окрестных Иордану мест и вселился в Содоме. Патриархальный период священной истории. Жизнь в городе – это тревожный знак. Первым градостроителем был Каин. Лот отошел от востока и сразу присоединился к грешникам, потому что жители Содома уже тогда были вот каковы. 13 стих. «Человеки же, которые в Содоме, были лукавы и грешны пред Богом весьма». Лот будет жить в Содоме, и Лот в Содоме будет жить праведно. У жителей Содома была возможность сравнить свои нравы с нравами семьи Лота, чего содомляне не сделали. Участь семьи Лота – частичная гибель, кровосмешение, затем полное вырождение. Выводы из этого эпизода в жизни Авраама касаются основных положений учения о церкви. Авраам, проникший в самую суть жизни церкви, ведет себя так, как Христос заповедал с обещанием в одной из 10 заповедей блаженств. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Церковь Ветхого Завета и Нового Завета едина. Ветхозаветная церковь в жизни своих праведников отчетливо несет на себе черты будущей церкви Нового Завета. Авраам проявил неестественную кротость, и как только она явилась на деле, после того, как Лот отделился, Господь сразу дает Аврааму обетование, согласно третьей заповеди блаженства. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. 14 стих. Бог же сказал Аврааму, после того, как Лот отделился от него, слова «Лот отделился» означают, что Лот и его потомки уже не будут иметь участия в наследии Авраама. Бог же сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Подними очи твои и вишьть от места, где ты ныне еси, к северу и югу, и востоку и морю, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее и семени твоему навек». Со значением сказано «подними очи твои». Ранее Лот поднял очи свои и самовольно выбрал богатую землю, которая станет мертвой. Авраам ничего не выбирал. Аврааму Бог говорит «подними очи твои». Сказано также «всю землю тебе дам». Иоанн Златоуст замечает, что Господь начинает с тех же слов, каких патриарх сделал уступку Лоту. «Се не вся ли земля пред тобою». 16 стих. «И сотворю семя твое, как песок земли, если кто может исчислить песок земли, и семя твое исчислится. Восстав, пройди землю, в долготу ее и в широту, ибо тебе дам ее. И двинул шатры Авраам, и пошел, и поселился у дуба Мамре, который был в Хевроне, и построил там жертвенник Господу». Двигать шатры – редкий глагол. Авраам, вероятно, исполнил сказанное, ходил по земле и, наконец, вселился в Хевроне. Там он долго будет жить. У дуба Мамре. Элоне Мамре. дубы Мамре. Мамре – союзник Авраама, амморьянин. Хеврон у современных арабов, кстати, называется в память об Аврааме Эль-Халиль, друг Божий. Авраам надолго поселился в Хевроне, ввиду той земли, которую избрал Лот. В Хевроне Авраам построил третий жертвенник Богу. Итак, Авраам удивительным образом прошел испытание богатством. Кротостью Авраам решил проблему раздела имуществ. Тут же он был удостоверен от Бога, что его потомки получат эту землю. Авраам, Моисей, Давид были кроткие люди. Кротким Господь обещал не землю, не владение землей, не завоевание земли. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, сказано в Евангелии. Наследует сын отцу. Авраам, Моисей, Давид, сыны Божии, они наследуют землю. Авраам не владел землей, только получил обетование. Моисей тоже не владел землей, даже не вошел в землю обетования, но привел к ней еврейский народ. Только царство Давида стало прочно в земле. Но все началось от Авраама. Авраам должен был приступить к новому служению, пройти новое испытание. Вот кротостью он стал наследовать землю, и после этого, непосредственно после этого, он должен был пройти новое испытание. Он должен воевать, потому что где земля, там война. По времени эти два события, наследование земли и война, могли далеко отстоять друг от друга, но в Священном Писании между ними нет зазора. Где земля, там война. Однако Авраам воюет не за землю, а за унаследованное от Бога. Эта война священная, это мы увидим. Война человека кроткого. Кроткий наследует землю. И кротостью Авраам вышел на новое поприще истории и политики. Церковный человек должен быть готов к войне. Кроткий человек должен быть готов к войне. Отрицание войны в мире сем – это вредная утопия. Пацифизм – это составная часть антицерковной идеологии. И жизнь Авраама дает нам урок. Когда наш долг призывает нас к воинственности, не забудем, что в духовном отношении предшествует настоящей воинственности. Нужно пройти испытание богатством, кротостью наследовать землю отцов, данную от Бога. Настоящий воин тот, кто знает кротость, не прельщается богатством и бьется за наследованную землю, родную, освященную Божью. Вот я думаю, с таким чувством нужно в современной России встречать претензии западных стран разделить ресурсы планеты, их интернационализировать. Выставляется даже суждение, что несправедливо одной стране, а именно нашей, Российской Федерации, владеть таким объемом полезных ископаемых. Никаких разговоров о справедливости на эту тему быть не может. За унаследованное от Бога война священна. Это несомненно, другое важно. Если мы сыны Божии, мы наследуем Отцу. Если мы не сыны Божии, то как и от кого тогда мы будем наследовать? Вера дается вместе с обетованием, но если утрачена вера, то обещанное просто некому принять.